Глава 25. Чувствуя, что примирение было полное, Анна с утра оживленно принялась за приготовление к отъезду. Хотя и не было решено, едут ли они в понедельник или во вторник, так как оба вчера уступали один другому, Анна деятельно приготавливалась к отъезду, чувствуя себя теперь совершенно равнодушной к тому, что они уедут днем раньше или позже. Она стояла в своей комнате над открытым сундуком, отбирая вещи, когда он, уже одетый, раньше обыкновенного вошел к ней. «Я сейчас езжу к маман. Она может прислать мне деньги через Егорова, и завтра я готов ехать», — сказал он. Как нехорошо она была настроена, упоминание о поездке на дачу к матери кольнуло ее. «Нет, я и сама не успею», — сказала она, и тотчас же подумала, стало быть, можно было устроиться так, чтобы сделать, как я хотела. «Нет, как ты хотел, так и делай. Иди в столовую, я сейчас приду, только отобрать эти ненужные вещи», — сказала она, передавая на руку Аннушке, на которой уже лежала гора тряпок, еще что-то. Вронский ел свой бифстек, когда она вышла в столовую. «Ты не поверишь, как мне опостылили эти комнаты», — сказала она, садясь подле него к своему кофею. «Ничего нет ужаснее этих меблированных комнат. Нет выражения лица в них, нет души. Эти часы, гардины, главное, обои, кошмар. Я думаю о Воздвиженском, как об обетованной земле. Ты не отсылаешь еще лошадей?»
«Нет, они поедут после нас. А ты куда-нибудь едешь?»
«Я хотела съездить к Вильсон, мне ей свести платье». «Так решительно завтра», — сказала она веселым голосом, но вдруг лицо ее изменилось. Камердинер Вронского пришел спросить расписку на телеграмму из Петербурга. Ничего не было особенного в получении Вронским депеши, но он, как бы желая скрыть что-то от нее, сказал, что расписка в кабинете, и поспешно обратился к ней. «Несомненно, завтра я все кончу». «От кого депеша?» — спросила она, не слушая его.
«От Стивы», — отвечал он неохотно.
«Отчего же ты не показал мне? Какая же может быть тайна между Стивой и мной?»
Вронский воротил камердинера и велел принести депешу. «Я не хотел показывать, потому что Стива имеет страсть телеграфировать. Что ж телеграфировать, когда ничто не решено?»
«О разводе?»
«Да, но он пишет. Ничего еще не мог добиться, на днях обещал решительный ответ. Да вот, прочти». Дрожащими руками Анна взяла депешу и прочла то самое, что сказал Вронский. В конце еще было прибавлено: «Надежды мало, но я сделаю все возможное и невозможное».
«Я вчера сказала, что мне совершенно все равно, когда я получу и даже получу ли развод», — сказала она, покраснев. «Не было никакой надобности скрывать от меня». «Так он может скрыть и скрывает от меня свою переписку с женщинами», — подумала она.
«А Яшвин хотел приехать нынче утром с Войтовым», — сказал Вронский. «Кажется, что он выиграл с Певцова все и даже больше того, что тот может заплатить, около 60 тысяч».
«Нет», — сказала она, раздражаясь тем, что он так очевидно этой переменой разговора показывал ей, что она раздражена. «Почему же ты думаешь, что это известие так интересует меня, что надо даже скрывать? Я сказала, что не хочу об этом думать, и желала бы, чтобы ты этим так же мало интересовался, как и я».
«Я интересуюсь, потому что люблю ясность», — сказал он.
«Ясность не в форме, а в любви», — сказала она, все более и более раздражаясь, не словами, а тоном холодного спокойствия, с которым он говорил. «Для чего ты желаешь этого?»
«Боже мой, опять любви!» — подумал он, морщась.
«Ведь ты знаешь, для чего. Для тебя и для детей, которые будут», — сказал он. «Детей не будет».
«Это очень жалко», — сказал он.
«Тебе это нужно для детей. А обо мне ты не думаешь?» — сказала она, совершенно забыв и не слыхав, что он сказал «для тебя и для детей». Вопрос о возможности иметь детей был давно спорный и раздражавший ее. Его желание иметь детей она объясняла себе тем, что он не дорожил ее красотой.
«Ах, я сказал, для тебя, более всего для тебя!» Морщась, точно от боли, повторил он. «Потому что я уверен, что большая доля твоего раздражения происходит от неопределенности положения».
«Да, вот он перестал теперь притворяться, и видна вся его холодная ненависть ко мне», — подумала она, не слушая его слов, но с ужасом вглядываясь в того холодного и жестокого судью, который, дразня ее, смотрел из его глаз. «Причина не та», — сказала она, — «и я даже не понимаю, как причиной моего, как ты называешь, раздражения, может быть то, что я нахожусь совершенно в твоей власти. Какая же тут неопределенность положения, напротив?
— Очень жалею, что ты не хочешь понять, — перебил он ее, с упорством желая высказать свою мысль. — Неопределенность состоит в том, что тебе кажется, что я свободен.
— Насчет этого ты можешь быть совершенно спокоен, — сказала она, и, отвернувшись от него, стала пить кофе. Она подняла чашку, отставив мизинец, и поднесла ее ко рту. Отпив несколько глотков, она взглянула на него и, по выражению его лица, ясно поняла, что ему противны были рука и жест и звук, который она производила губами. — Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и как она хочет женить тебя, — сказала она, дрожащей рукой ставя чашку. — Но мы не об этом говорим. — Нет, об этом самом. И поверь, что для меня женщина без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, неинтересно, и я ее знать не хочу.
Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно о моей матери.
Женщина, которая не угадала сердцем, в чем лежат счастье и честь ее сына, у той женщины нет сердца.
Я повторяю свою просьбу. Не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю, — сказал он, возвышая голос и строго глядя на нее. Она не отвечала. Пристально глядя на него, на его лицо, руки, она вспоминала со всеми подробностями сцену вчерашнего примирения и его страстные ласки.
Эти точно такие же ласки он расточал и будет, и хочет расточать другим женщинам, — думала она. — Ты не любишь мать. Это все фразы, фразы и фразы, — с ненавистью глядя на него, сказала она.
— А если так, то надо...
— Надо решиться. И я решилась, — сказала она и хотела уйти. Но в это время в комнату вошел Яшвин. Анна поздоровалась с ним и остановилась. Зачем, когда в душе у нее была буря, и она чувствовала, что стоит на повороте жизни, который может иметь ужасные последствия, зачем ей в эту минуту надо было притворяться пред чужим человеком, который рано или поздно узнает же все, она не знала. Но тотчас же, смирив в себе внутреннюю бурю, она села и стала говорить с гостем. — Ну что, ваше дело, получили долг? — спросила она Яшвина.
— Да ничего, кажется, что я не получу всего. А в среду надо ехать. А вы когда?
— сказал Яшвин, жмурясь, поглядывая на Вронского и, очевидно, догадываясь о происшедшей ссоре. — Кажется, послезавтра, — сказал Вронский.
— Вы, впрочем, уже давно собираетесь?
— Ну, теперь уже решительно, — сказала Анна, глядя прямо в глаза Вронскому, таким взглядом, который говорил ему, чтобы он и не думал о возможности примирения. — Неужели же вам не жалко этого несчастного Певцова? — продолжала она разговор с Яшвиным.
— Никогда не спрашивал себя, Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Все равно, как на войне не спрашиваешь, жалко или не жалко. Ведь мое все состояние тут, — он показал на боковой карман. И теперь я богатый человек, а нынче поеду в клуб и, может быть, выйду нищим. Ведь кто со мной садится, тоже хочет оставить меня без рубашки, а я его. Ну и мы боремся, и в этом-то удовольствие.
— Но если бы вы были женаты, — сказала Анна, — каково бы вашей жене? Яшвин засмеялся.
— Затем, видно, и не женился, и никогда не собирался.
— А Гельсингфорс? — сказал Вронский, вступая в разговор и взглянул на улыбнувшуюся Анну. Встретив его взгляд, лицо Анны вдруг приняло холодно-строгое выражение, как будто она говорила ему, не забыто, все то же.
— Неужели вы были влюблены? — сказала она Яшвину.
— О, Господи, сколько раз! Но, понимаете, одному можно сесть за карты, но так, чтобы всегда встать, когда придет время свидания. А мне... Можно любовью заниматься, но так, чтобы вечером не опоздать к партии. Так и устраиваю.
— Нет, я не про то спрашиваю, а про настоящее, — она хотела сказать Гельсингфорс, но не хотела сказать слово, сказанное Вронским. Приехал Войтов, покупавший жеребца. Анна встала и вышла из комнаты. Перед тем, как уезжать из дома, Вронский вошел к ней. Она хотела притвориться, что ищет что-нибудь на столе, но, устыдившись притворства, прямо взглянула ему в лицо холодным взглядом. — Что вам надо? — спросила она его по-французски.
— Взять аттестат на гамбетту. — Я продал его, — сказал он таким тоном, который выражал яснее слов, объясняться мне некогда и ни к чему не поведет. — Я ни в чем не виноват пред нею, — думал он. — Если она хочет себя наказывать, тем хуже для нее. Но, выходя, ему показалось, что...
Она сказала что-то, и сердце его вдруг дрогнуло от сострадания к ней. — Что, Анна? — спросил он. — Я ничего, — отвечала она так же холодно и спокойно.
— А ничего так тем хуже, — подумал он, опять похолодев, повернулся и пошел. Выходя, он в зеркало увидал ее лицо, бледное, с дрожащими губами. Он и хотел остановиться и сказать ей утешительное слово, но ноги вынесли его из комнаты, прежде чем он придумал, что сказать. Целый этот день он провел вне дома, и когда приехал поздно вечером, девушка сказала ему, что у Анны Аркадьевны болит голова, и она просила не входить к ней.